Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами изучение книги Мегилат Эстер. Сегодня у нас пятая глава, пятая, и очень надеюсь, что мы и шестую главу захватим, а если даже повезет, и даже закончим. Я хочу сказать буквально в двух словах краткое содержание предыдущей серии, и без лишнего вступления мы продолжим наше изучение. Мы с вами говорили о том, что Аман, он сделал специальный тайный план, по которому все евреи Большой Персидской империи должны быть уничтожены 13-го Адара. И никто не знает про этот план, потому что, опять же, как мы говорили, он был в таких специальных тайных письмах. И Мордехай узнает про этот план, сообщает об этом плане евреям, и самое главное, он должен теперь передать это его племяннице Эстер, которая является женой царя Ахашвероша, а это сделать очень сложно. И мы с вами говорили о том, что Мордехай, он делает такой перформанс, он надевает специальную мешковину, приходит к королевскому дворцу, об этом все там говорят, об этом становится известно и Эстер, о том, что ее дядя, он пришел перед королевским дворцом в такой странной одежде, и Эстер пытается у него узнать, что произошло, и Мордехай через специального человека, которого послала Эстер, говорит о том, что у евреев ожидается большая трагедия, она срочно должна пойти к Ахашвирошу и, в общем, сделать все, что в ее силах для того, чтобы спасти ее народ. Эстер говорит о том, что сделать это сейчас будет очень сложно, потому что Ахашвирош не приглашал ее во дворец, как она говорит, вот уже на протяжении месяца, 30 дней. И она говорит о том, что существует правило, определенный церемониал дворца, о том, что если человек без приглашения приходит к царю, и царь не протянет специальный жезл, который он держит в руке, для того, чтобы этого человека помиловать, то этого человека сразу же убивают, без суда и следствия. И ни одна из жен царя Ахашвироша, а мы понимаем о том, что еще раз у него был целый гарем, Эстер была не единственная жена, она была главная жена, но не единственная жена, никогда такие вещи не делал, и, в общем, у мужа характер взрывной, и, в общем, Эстер говорит о том, что все это может закончиться очень плохо. И она спрашивает у Мордехая, почему такая спешка, ведь до исполнения этого приговора остается еще 11 месяцев, то есть можно это сделать там, не через неделю, через две, в общем, когда царь пригласит для того, чтобы в нормальной обстановке рассказать ему, раскрыть секрет о том, что она тоже является еврейкой, и, в общем, все рассказать то, что она должна рассказать. Но Мордехай говорит Эстер о том, что завтра, может, и не будет, это надо делать прямо сегодня, прямо сейчас. И мы с вами говорили о том, что Эстер, она идет к тронному залу, где сидит Ахашвирош, и Ахашвирош, по одному из комментариев, опять же, написано, не увидел, что это Эстер, потому что у него было плохое зрение, такая катаракта, ему там на ухо сказать, что это его жена пришла. Тогда он протянул этот скипетр. Соответственно, Эстер не убивает и разрешает ей подойти к царю. И царь говорит, проси все, что ты хочешь. Даже если ты у меня попросишь половину царства, я тебе все это дам. Ну вот, на этом, в принципе, мы с вами закончили наш предыдущий урок. И вот с этого момента мы продолжаем. Для тех, кто следит, это 5 глава, 4 стих. «И сказала Эстер, если царю угодно, пусть придет царь и Аман сегодня на пир, который я устрою для него». Ну, тут огромное-огромное количество наших комментаторов, они задают один и тот же вопрос. Почему вот Эстер выработала именно такую тактику? Ну, во-первых, из предыдущего стиха мы узнаем, что Эстер была пророчицей. Когда написано о том, что Эстер одела царские одежды, когда на иврите там написано о том, что она оделась в Малхут, то есть в само царство, наши комментаторы говорят о том, что то, что сейчас делает Эстер, она делает это не сама по себе, она это делает, потому что ей это все подсказывает Всевышний, так как она была пророчицей. Ну, опять же, все задают вопрос, комментаторы, несмотря на то, что она была пророчицей, почему так странно Эстер решила подойти к этому делу. Почему она решила устроить пир, на который пригласить Амана и Хашвироша, и во время, видимо, этого пира сказать царю, в общем, то, что ожидает ее народ. Трактат Мегила, Талмуд и Мидраш дают огромное количество различных объяснений. Ну, допустим, Рава говорит, что Эстер, она узнала, что у Амана сейчас ожидается падение. То есть объясняют наши мудрецы о том, что жизнь человека, она очень часто похожа на такие американские горки. То есть бывает подъем, потом бывает спад, потом опять подъем, потом опять спад. В общем, так устроена жизнь человека. Так вот, Эстер, она почувствовала о том, что у Амана он достиг вот всего, чего он только мог достичь. Всевышний ему дал вот добраться до этой самой высокой точки, дойти до, то, что называется, до последнего этажа, и вот теперь с этого последнего этажа его как раз можно и сбрасывать. Поэтому она считает, что вот когда будет происходить этот разговор с ее мужем, Аман там обязательно должен находиться. Раби Элиэзер Амадаи говорит о том, что ну, тут как бы все очень банально. Если жена приходит к мужу, и муж ей говорит, дорогая, прости все, что угодно, мы так давно с тобой не ходили там, в ресторан, там, мы так с тобой давно не делали ужин при свечах, скажи, где ты хочешь сделать этот ужин при свечах, она говорит, знаешь что, дорогой, давай мы его сделаем дома, но только пригласи своего там самого лучшего друга Рабиновича, потому что я хочу, чтобы и мы вдвоем были, и он тоже. Потому что мне приятно вас двоих видеть. Ну, Раби Элиэзер Амадаи говорит о том, что Эстер рассчитывала на то, что будет чистая такая ревность. И действительно, то, что сейчас Эстер просит, это высшая форма, ну, я даже не знаю, чего назвать. Потому что все-таки царь это не просто обычный человек, он просто так, если кушает один на один, это еще раз определенный церемониал такой, вот если он даже кушает один на один с царицей, пригласить еще кого-то туда, ну, в общем, это как бы серьезная такая вещь. А особенно она говорит, пригласи Амана. Почему друг Амана? Почему не, там, не знаю, не дядю ее или еще кого-то? Почему именно Амана? И поэтому Раби Элиэзер Амадаи говорит о том, что Эстер, она рассчитывает на то, что Ахашвирош действительно будет ревновать. И мы увидим о том, что это будет одна из линий дальнейшего объяснения. Еще есть один комментатор, который говорит о том, что Эстер надеялась о том, что когда ее муж пьет много вина, есть разные люди, у разных реакций есть на вино, кто становится спокойно, как ягненок, а кто становится таким бурным, буйным, как, не знаю, лев, обезьяна, там, бык, я не знаю, как кто. Вот Эстер, она знала хорошо своего мужа, она знала, что если он выпьет больше, чем положено, то он будет очень таким гневным. И вот она считала, что если она ему скажет о том, что, знаешь, Аман хочет там убить весь мой народ, и, значит, меня тоже, он вот там, в общем, и прибьет сразу же на этом перу. Ну, то есть еще раз, огромное количество разных комментаторов наших, которые пытаются нам дать объяснение, почему именно таким способом Эстер решает сообщить царю о том, что, в общем, должно произойти. Рашмуль де Азидов, тоже очень известный такой комментатор на Мегилат Эстер, он говорит о том, что Эстер, она как бы показывает царю определенный урок. Какой определенный урок, почему вот она его хочет именно вызвать, и, скорее всего, с точки зрения Рашмуль де Азида, то есть, наверное, был и вопрос царя, а почему именно там Амана? Я понимаю, что он там второе лицо в государстве, премьер-министр, это все очень важно, серьезно, и так дальше. Но почему мы не можем посидеть вдвоем? Почему надо еще Амана пригласить? Видимо, вот с точки зрения комментария Рашмуль Дазида, Эстер пытается его так научить качество карататок, чувство благодарности. Вот она ему как бы говорит о том, что я хочу Амана, потому что именно благодаря Аману я стал твоей женой. Это действительно было так, потому что Аман был тем человеком, который сказал казнить Вашти, и Аман был тем человеком, который посоветовал царю найти себе новую жену. Поэтому тем самым как бы Эстер хочет высказать ему свою благодарность и дает ему этот урок, чувство благодарности. И мы увидим о том, что в скором времени царь тоже воспользуется этим уроком, чувством благодарности в дальнейшем. Продолжает Мегилат Эстер, и сказал царь: «Поторопите Амана исполнить слова Эстер», и пришел царь и Аман на пир, который устроила Эстер. Ну, тут есть, опять же, больше линии комментариев, которые говорит: «Поторопите Амана». С точки зрения, которая идет о том, что, как говорит Рафи Элиэзер Мадаи, что Эстер пытается сделать определенное чувство ревности, вызвать чувство ревности у своего мужа, то царь, когда говорит «поторопите Амана», то есть что значит «поторопите Амана»? То есть он все-таки премьер-министр, значит, к нему надо прийти и солидно сказать, что царь приглашает вас там на пир и так дальше. «Поторопите Амана» – это все-таки отношение царю к Аману как к холопу. То есть покажите ему свое место. Придите и скажите ему там: «быстро иди к царю», потому что царь, он, в общем, хочет тебя видеть. То есть это с той точки зрения, которая, соответственно, идет по линии того, что он хочет вызвать ревность. Мальбим говорит, чтобы, дабы никто не подумал, что своим приходом Аман окажет честь Эстер. Наоборот, он должен явиться по велению царицы как слуга, исполняющий волю своей госпожи и своих господ. То есть с точки зрения Мальбима нет определенного чувства ревности, а наоборот, царь совершенно не ревнует, но просто вот этой вещью, когда говорит «поторопите Амана», он хочет показать еще свою любовь Эстер. То есть он показывает о том, что смотри, ты не просто моя жена, ты царица и человек, который является вторым лицом в государстве. Вот если ты хочешь, то есть он к тебе придет как раб. То есть ты, в принципе, его такая же госпожа, точно так же, как и я. Так это комментирует Мальбим. «И сказал царь Эстер во время винного пира: какова твоя просьба, и будет дано тебе, и каково твое желание, будет до половины царства, и будет оно исполнено». Опять же, царь во время вот этого пира, во время этого ужина, он настолько как бы был растроган этим визитом, то, что сама Эстер к нему пришла, решила сделать вот этот романтичный ужин, только не при свечах, а при Амане, но ладно, все-таки романтичный ужин. Поэтому он ей спрашивает как бы два вопроса. На русском языке это не совсем понятно, а вот Мальбим дает объяснение. Потому что он говорит: какова твоя просьба и каковы твои желания? То есть, с одной стороны, ну не знаю, на русском языке и просьба, и желание, наверное, похожие слова. Но Мальбим говорит о том, что на иврите, в принципе, эти слова имеют два разных значения. Просьба – это шейла. Обычно словом шейла, просьба, человек просит у другого что-то, что не требует никакого труда это дать. Ну, не знаю, там человек заходит там к соседу и говорит: у тебя будет там спички. Ну, и человек говорит: ну, пожалуйста, вот тебе коробок спичек, пожалуйста. Или человек заходит и говорит, там, не знаю, у тебя будет разменять там 10 шекелей. Человек взял там, я разменял 10 шекелей. Вот это все вещи, которые называются шейла, то есть просьба. То есть просьба, как правило, это попросить что-то, что не требует какого-то труда. Желание на иврите – это бакаша. Мальбим говорит о том, что бакаша – это обычно попросить что-то, что дать может быть сложно. Поэтому Ахашверош говорит: Эстер, ты можешь меня попросить шейла, ты можешь попросить ее просьбу, но вот что-нибудь такое, там, не знаю, легкое, там, подари мне там золотое колье там, с бриллиантами и так дальше. Это для царя это будет шейла. Но даже если скажет бакашу до половины царства, даже если скажешь, что дай мне пол царства, Вот это уже будет бакаша, это уже будет серьезная вот вещь. Желание, даже это желание я выполню. То есть что мы видим? Мы видим о том, что с точки зрения Мальбима, царь он полностью вот так вот расплылся, он весь ему так приятно, что Эстер его приглашает и так дальше. С точки зрения Раши, с точки зрения Талмуда, мы увидим о том, что у царя после этой встречи будет немножко другое ощущение. То есть ощущение того, что, в общем, ему и, скорее всего, и его жена, и, может быть, Аман, в общем, они хотят не просто сделать там рога, или не знаю, что они еще хотят сделать, они просто хотят его убить. Потому что в те времена рог никто не носил, а просто царя можно было убить и сделать совершенно другого царя. То есть мы увидим о том, что с точки зрения другого комментария, царь, наоборот, он будет очень-очень взволнован. То есть с точки зрения Мальбима, царь, он расплылся в этом ощущении, которое ему его жена оказывает ему, показывая свою любовь и так дальше. Вот он просто так, вот просто так растаял перед этим. С точки зрения Талмуда и с точки зрения других комментаторов, он совершенно не растаял, он, наоборот, очень напрягся, потому что все это его... Ему это было удивительно, напрягало и так дальше. Но, опять же, мы это сейчас увидим. Седьмой стих пятой главы. «И ответила Эстер и сказала: моя просьба и мое желание». Ты спрашиваешь, какая моя просьба и какое мое желание. Вот этим она, конечно, царя в этом отношении просто прибивает. Ну, то есть, опять же, с точки зрения Мальбима, она ему показывает о том, что... Ей так было приятно, так необыкновенно было сидеть с царем. У нее такой был прекрасный ужин и так дальше. И вот у нее есть, конечно, и просьбы, и желания. Но вот самая большая просьба и желание, которое есть у нее, это и завтра сделать точно такой же ужин. Но еще раз, два разных комментария. Один комментарий, который идет с точки зрения ревности, другой комментарий, который идет с точки зрения романтики. Мальбим идет с точки зрения романтики. То есть раб Мальбим говорит о том, что когда ему она сказала, что Ваше Величество, давайте и завтра сделаем такой потрясающий ужин. Ну, царь там вообще просто расплылся, растаял. И вообще все, что ты попросишь, все для тебя сделал. С точки зрения второй линии царь очень напрягся. Это звучит, ну, как бы странно. Эстер пришла к нему. То есть понятно, что она готова рисковать жизнью. Значит, она пришла по какой-то очень важной причине. Какая очень важная причина? Давайте сделаем совместный ужин. Ну, как бы, можно было понять, совместный ужин, ты меня там не вызываешь. Для меня лучше смерть, чем 30 дней, значит, ты обо мне забыл и так дальше. Ну, как бы, тогда это еще как-то понять можно было. Но она говорит ему, вместо этого давай сделаем ужин. Ну, и сама. Вообще странно. И теперь, когда прошел этот ужин, царь говорит, ну, как бы на латыни азма, ну, в смысле, а что работать дальше? Ну, как бы, а что дальше-то? Ну, ну так что ты пришла? Что ты хочешь? И она говорит, а давайте и завтра сделаем такой же ужин и тоже пригласим Аман. Это, конечно, царя, ну, как вы понимаете, очень и очень, ну, не знаю, вызовет у него много разных вопросов. По второй точки зрения, по второй линии комментария. Если я снискал расположение царя, если царю угодно дать мне то, чего я желаю, и исполнить мою просьбу, пусть придут царь и Аман на пир, который я устрою для них, и завтра я поступлю по слову, и завтра я поступлю по слову царя. То есть тут, опять же, Эстер говорит, что она хочет, а хочет она, чтобы и на завтрашний день был точно такой же пир. И вышел Аман в тот день радостно. Ну, в общем, Аман в данной ситуации, он негодяй, он самый большой антигерой, который тут есть. Но, с другой стороны, вот этот Гитлер той поры, махшмо, ну, он, конечно, выходит с полным чувством радости, которое только может быть, потому что, ну, как Аман это воспринимает? У него-то нету всех этих линий, он понятия не имеет о том, что Эстер еврейка, понятия не имеет о том, что она знает все тайны Третьего Рейха, и, в общем, она хочет уничтожить этого, значит, фюрера и так дальше. Он, наоборот, это все смотрит с другой точки зрения. То есть с его точки зрения он видит, насколько царь его уважает и ценит, что даже когда он делает ужин со своей женой, он же не знает, кто его пригласил. Потому что, может, царь его пригласил. Царь приглашает его. Ну, то есть, как бы, это, вот это высшая форма того, чего может добиться вельможа при королевском дворце. Ну, выше ничего не может быть. Он уже второй человек государства, и у него есть там все почести, которые только могут быть. И сейчас самая высокая почесть, которую ему может оказать царь, он ему показывает о том, что для меня и моя жена, и ты, в общем, одинаково. Ну, то есть, как бы, я вас люблю, ребята, вот, одинаково. Вот я жену пригласил, и тебя, мальчик, я, значит, тоже пригласил. Поэтому, понятно, Аман вышел в тот день радостный и благодушный, то есть у него все очень классно, он выходит после этого пира. Но когда увидел Аман Мордехая в царских воротах, и тот не встал, не пошевелился при виде его, преисполнился Аман на Мордехая гнев. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что все хорошее настроение, которое было у Амана, оно тут же ушло. Ну, мы сейчас будем смотреть на реакцию Амана, когда он придет домой, когда он будет думать, что нужно там предпринимать в данной ситуации. Но тут мы можем сразу увидеть один урок. Очень важный урок, который говорит о том, что вот, наверное, самая ужасная черта, которая может быть у человека, это чувство злопамятности. Ну, вот это самое ужасное. В Пиркей Авот написано о том, что вот какие черты характера являются самыми лучшими и самыми худшими. Вот там написано о том, что самая лучшая черта характера, которая есть, это добрый глаз. Что такое добрый глаз? Когда человек на все происходящее смотрит, ну, добрым глазом. Мы уже это подчеркивали многократно. Он никогда не видит наполовину наполненный стакан, наполовину пустым, он всегда скажет о том, что он наполовину полный. Поэтому человек, у которого вот такой взгляд на жизнь, и который смотрит на все добрым взглядом и видит во всем что-то хорошее, такого человека невозможно ему как-то испортить настроение. Знаете, в Талмуде написано о том, что вот форма, одна из форм воровства, ну, как бы переводя это на современный язык, она заключается в том, что вот, к примеру, человек купил дорогую машину. И вот он полностью счастлив, исполнился его мечта, он купил вот эту вот машину, того цвета, который он хотел там. Ну, в общем, он находится вот на вершине счастья. И подходит к нему его сосед Рабинович, видит его таким счастливым, говорит, за сколько ты эту машину купил. Он говорит, я ее там купил, не знаю, за 100 тысяч шекелей. Он говорит, это же надо за 100 тысяч шекелей. Вот там в соседнем магазине есть скидка, ее можно за 60 купить. Ну, просто переплатил 40 тысяч шекелей. То есть в этом отношении он у него своровал радость покупки машин. Почему? Потому что он теперь этой машиной не радуется. У него нет уже этой радости. У него теперь есть не радость, а есть, наоборот, плохое настроение. Он переплатил 40 тысяч. То есть, когда посмотреть на одну и ту же вещь под разными углами, можно увидеть совершенно какие-то разные вещи. Так вот, Аман, который находится, опять же, на вершине своего успеха, видит Мордехая, Мордехай перед ним не встает, и вот все, что у него было хорошее, все сразу перечеркивается. Опять же, я не психолог, но если я был психологом, я бы сказал о том, что у Амана есть какие-то проблемы с самооценкой. Обычно это проблемы людей, у которых низкая самооценка. По одной простой причине, потому что человеку, у которого высокая самооценка, если даже он будет идти по улице, кто-то ему наступит на ногу, или там наругает его, или скажет какую-то глупость, или какую-то гадость, а у него до этого было хорошее настроение, у него хорошее настроение не испортится. Почему? Потому что, ну, как бы, потому что он не реагирует на эти вещи. У него нормально все самооценка, и поэтому он, как бы, на все эти вещи просто не обращает внимания. Поэтому человек с высокой самооценкой, у него все нормально, царь его пригласил, приглашает его еще и завтра. Ну, хорошо, там, Мордехай не встал. Ну, хорошо, не встал, пускай не встает. Это его дело. Но мы видим о том, что Аман все перечеркивает, вот, все, что у него было до этого, оно, в общем, все перечеркивается, и, в общем, Аману уже ничего не надо, ни мармелада, ни шоколада. Единственное, что он только хочет месть. Месть вот, Мордехаю. Он понимает о том, что там, через год должен исполниться срок, когда и Мордехай весь его народ уничтожит, но это еще ждать 11 месяцев, а он хочет уничтожить Мордехая сейчас. Но Аман прекрасно понимает и с точки зрения Мальбима, и с точки зрения других комментаторов о том, что просто так, в общем, Мордехая не уничтожишь. Как минимум по двум причинам. Но причина номер одна, номер один заключается в том, что еще раз у нас есть две разных точки зрения. Знает ли царь о том, что Мордехай является воспитателем, человеком, который воспитал его жену. То есть, с точки зрения Мальбима он это знает. То есть, еще раз, мы сказали о том, что когда взяли Эстер, знали, откуда ее взяли, знали, где она жила, только они не знают ее национальность. Потому что и сам Мордехай, и сама Эстер сказала о том, что я ничего не знаю. Вот мой дядя, мой папа, который меня воспитывал, он меня нашел, там, подкидыш, с какого рода племени, я понятия не имею. Генетических тестов тогда никто не делал, поэтому я не могу сказать, какой я национальность. По этой точке зрения, Мордехай все-таки человек, который воспитал жену царя. Поэтому просто так подойти ему, там, голову оторвать, ну, как бы это не получится, как минимум. Плюс еще царь оказывает такую честь жене, показывая ей свою любовь и так дальше, вот как он ее там любит, и ценит, и все эти вещи. С другой точки зрения у нас существует, опять же, комментарий, который говорит о том, что царь не имеет понятия о том, что Мордехай является родственником Эстера. Как такое может быть? Ведь ее же во дворец откуда-то взяли, ее же не на улице нашли. По этой точке зрения, так как претенденток тогда было очень много, была бюрократическая вот эта вот вся суета, и потеряли данные, откуда взяли Эстер. Ну как бы она пришла, вот, как говорится, корова рыжая одна, возвращать ее будем тоже одну. В данном случае это Эстер красавица. Но откуда она пришла? Эстер молчит. То есть мы это читали в предыдущих главах, когда царь пытается у него выяснить, какого рода и племени она молчит. Она говорит, я не знаю. Но кто тебя воспитал, откуда ты там была, не хочу говорить. Пусть это будет моей маленькой, в общем, тайной. И, в общем, она молчит, она царю ничего не говорит. С этой точки зрения Мордехай как бы не является родственником Эстер, никто об этом не знает. Но, с другой стороны, Мордехай один из царедворцев. И мы это тоже говорили, потому что он совершенно спокойно входит в царский дворец, проходит мимо там гарема, доходит в этой мешковине практически до входа, куда могли войти только самые приближенные вельможи, то есть все ему открывают двери, и плюс еще сидит у царских ворот. То есть это показывает о том, что он человек государства не последний. Поэтому и с этой точки зрения просто так взять и там, казнить человека высокопоставленного Аман тоже не может. Ну, то есть, как бы, должна быть какая-то причина. Сказать о том, что он не встает перед ним, мы тоже говорили о том, что есть совершенно разные комментарии. Один из комментариев говорит о том, что Ахашвирош вообще не говорил перед Аманом вставать. То есть, это была как бы инициатива снизу. Ну, хорошо, но не встает. Другие встают, он не встает. Или, как мы говорили о том, что, не знаю, у него тут был какой-то идол. А так как он еврей не может там вставать и преклоняться перед идолом. То есть никакого отношения к Аману нет. Сними идола, Мордехай перед тобой, там поклониться и так дальше. Поэтому по этой точке зрения взять и просто так убить Мордехая Аман тоже не может. И это его тоже очень мучает. Написано, но Аман сдержался и пришел к себе домой и послал позвать своих друзей, свою жену Зереш. Ну, еще раз мы видим, что у Амана хотя бы есть хоть что-то хорошее. Он иногда советуется с женой и с друзьями. И рассказал Аман о славе своего богатства, и о множестве своих сыновей, и обо всем том, как возвеличил отца, и о том, что тот вознес его над всеми сановниками и слугами царя. Аман начинает свою речь той вещью, которая называется нарциссизм. То есть вот он говорит о том, какой я хороший, какой я такой самый, что ни на есть, не знаю, такой идеальный, а меня никто не видит. Вот он начинает вот идти как бы отсюда. То есть сначала он как бы рассказывает о всех своих достоинствах. Ну, как бы никто об них не знает, то он должен как бы сам это еще раз повторить. То есть он говорит о том, что жизнь у него удалась, о том, что он и богатый, и много сыновей у него есть, и второй человек в государстве, и он руководит всеми сановниками, всеми слугами царя, плюс еще и сказал Аман, и к тому же никто, никого не привела царица Эстер вместе с царем на пир, который устроила одного меня, и на завтра я приглашен к ней царем. Ну, то есть, с точки зрения Мальбима, Аман говорит о том, что вот и самая высокая часть, самая высшая часть моей карьеры, она как раз заключается в том, что не только у меня все это есть, то, что я перечислил, но и сама царица Эстер, вот она хотела видеть не только своего мужа Ахашвероша, но она скажет, что для меня есть два любимых человека в мире. Это мой муж и премьер-министр. Вот такая вот она необычная женщина. И одно у меня, и на завтра я приглашен к ней царем. То есть Мальбим говорит о том, что тем самым он говорит, что понятно, у Эстер есть какое-то желание. Трудно сказать, что у нее единственное желание делать ужин. Ну, как бы муж давно не приглашал в ресторан, давайте там один раз пойдем в ресторан, потом второй раз пойдем в ресторан. Понятно, что она что-то хочет попросить. Это и ежику, как говорится, понятно, и Аману понятно. То есть это всем понятно. Поэтому что он подчеркивает, что я не только второй человек государства, и не только меня царь там очень любит, но царица Эстер завтра должна что-то просить. У царя мы не знаем что, ну какую-то, видно, вещь, которая вот не очень как бы дорогая. Иди, знаешь, может, новую машину, значит, или еще что-то. Царь скажет, что даже полцарства готов ей дать, столько денег. Ну а вдруг она еще больше что-то хочет. Что она, ну как бы если она будет просить, ей нужна будет поддержка. И вот единственная поддержка, которая может у нее быть, это она. Ну то есть это не то, что жизнь удалась. А жизнь вот удалась вот вообще просто на 150%. И все это ничто не значит для меня, пока я вижу иудея Мордехая, сидящего в царских воротах. Но, опять же, это вот вещь, которая подчеркивает внутренние психологические проблемы Амана, о которых мы говорили. Все это перечеркивается, ни о чем думать не могу. Все это, в общем, полная ерунда, пока я вижу этого Мордехая. И самое главное, я его прибить не могу. Вот это вот самая главная вещь. То есть, не то, что я его так вижу. Я его хочу просто придушить, этого Мордехая, но не могу. Вот эта вот вещь, она меня, в общем, убивает, и жизнь мне не мила. И сказала ему жена Зераш и все его друзья, пусть сделают столб высотой в 50 локтей, а утром скажи царю, чтобы повесили Мордехая на нем, и приходи к царю на пир радостным, и понравилось это Амана, и сделал он столб. Ну, тут одна вещь, о которой, безусловно, надо поговорить. В чем на самом деле царь? Ну, во-первых, 50 локтей. Это много или мало? Ну, 50 локтей – это много. Если учесть, что приблизительно один локоть, это 45 сантиметров, но опять же, мы говорим приблизительно, 50 локтей – это шестиэтажный дом. Но это 22 метра. Как вы понимаете, ну, не знаю, нет, конечно, если Мордехай решил сделать висеницу, которая попадет в книгу рекордов Гиннесса, то, в принципе, ну, почему бы и нет. Кстати, в Иране так вешают сейчас. Если вы видели, в Иране обычно вешают на подъемных кранах. Человек там стоит на большой высоте, там стрела в этом подъемном кране, потом убирают эти вещи. Там действительно на такой, ну я не скажу, что на высоте 22 метров, но на хорошей высоте вешают. Может быть, это у них с тех времен осталось, не знаю. Но наш комментатор говорит, нет, тут что-то другое. Ну, то есть, ну, такие виселицы, во-первых, не делают. Ну, начнем с того, что у персов не было смертной казни через повешение. Это исторический факт. Ну, такой не было у них смертной казни. У них было много разных смертных казней, ужасных, кошмарных, вообще по своему садизму, там, по ужасу. Об этом пишет там Плутарх, об этом пишет там Геродот. В общем, не буду все эти вещи говорить, чтобы, ну, не портить вам настроение. Ну, там казнь была страшная. Но в этих казнях не было казни через повешение. Там разрубить на кусочки, да, но повесить нет. Но в Персии существовала такая вещь, которая, в принципе, существовала и в средние века. Человека могли разрубить на кусочки, а потом эти кусочки не хоронили, а потом эти кусочки подвешивали. Обычно их там на мостах там подвешивали. Есть такой, знаете, известный в Риме там мост, есть башня Ангела, где-то далеко от Ватикана. Ну, прошу прощения за такие примеры, но как бы это что первое в голову пришло. И через Тибр там есть мост, он называется мост Ангел. Башня Ангел и мост Ангел. Под этой башней Шломо Молха в 16 веке говорил свое пророчество и ожидал Маши. Ну, опять не буду в эту тему сейчас входить. Ну, есть такой мост известный. Так обычно на этом мосту, там, ну, всяких таких столбов, скульптур и так дальше, зачем все это было сделано? Для того, чтобы там подвешивать, ну, как бы казнили кого-то, а потом подвесили. И сколько он так мог висеть, там, часть его тела, ну, не знаю, ну, долго. Пока полностью, там, не знаю, не истлевали. Но так было принято. В средние века, я не говорю, что там про древнюю Персию. Но в древней Персии тоже так было принято. Для того, чтобы показать, что человека не просто казнили, а это была унизительная казнь. Ему там отрубят голову, руки, ноги, не знаю, что ему там отрубят. А потом все это подвесят. Поэтому нету казни через повешение. Это очень важно понять. Поэтому с этой точки зрения и сыновей Амана, которых повесят, и Амана, которых повесят, их перед этим просто прибьют. То есть их уже будет вешать мертвым. Так было принято в Персии. Теперь зачем тогда нужна такая огромная виселица? Чтобы, ну, не знаю, там, чтобы все это видели. Как раз это и будет единственная вещь, благодаря которой Аман может казнить Мордехая. Вот он придет завтра к Аману и скажет о том, что, Ваше Величество, смотрите, я Мордехая просто очень люблю. Я же не просто люблю, я его обожаю. Даже если идти по той точке зрения о том, что он является дядей Эстер. Даже с этой вот точки зрения. Он дядя Эстер, не родной дядя, понятно. Он ее воспитывал, все это ясно, все это понятно. Но, смотрите, есть огромное количество разных вещей, когда он просто, не оказывая мне почета публично меня оскорбляет. А я, в принципе, являюсь, ну, не знаю, вторым человеком в государстве. Ну, как бы он подготавливает дело к бунту. Ну, как бы Персия это не демократическое государство, где можно выйти как к дому премьер-министра в Израиле и там петардами по нему стрелять. Там такие вещи не проходят. Ну, как он публично оскорбляет премьер-министра, значит, он публично оскорбляет царя. Поэтому я его хочу казнить и повесить не потому, что мне не нравится, а именно из-за того, что, ну, как бы, это неуважение к царю. Поэтому мне и нужна такая большая виселица именно для этого, именно для того, чтобы показать, что я его повесил не потому, что мне не нравится, наоборот, он мне очень нравится, из-за того, чтобы всем показать, вот что будет с тем, кто не уважает царя, не уважает его это, министров и так дальше. Ну, тогда эта точка зрения, она и работает. Она и работает и в том случае, если идти по точке зрения о том, что никто не знает, что Мордехай является воспитателем Эстер, тогда тем более он один из царедворцев, который, в общем, оказывает, в общем, полное пренебрежение чиновникам царя. Поэтому что нужно сделать? Поэтому Аману и нужна такая высокая виселица. Это комментарий Мальбима, это комментарий многих других, которые объясняет, почему нужна такая большая высота лестницы. Еще раз, дорогие мои друзья, хочу подчеркнуть о том, что комментариев к Мегилат Эстер, вот у меня Микраот Гадалот, их настолько много, что, в общем, мы рассматриваем еще раз буквально несколько линий, которые тут являются комментарием к нашей книге. Итак, мы начинаем шестую главу. «В ту ночь не спал царю, и повелел он принести памятную книгу, хроник, и они зачитывались перед царем». Но тут шестая глава, она уже начинает выходить на не то что на финальную, как бы, на финальную тропу. Еще у нас есть, там, по-моему, 11 глав или сколько, мы только на середине этой книги. Но это очень принципиальная вещь, о которой мы сейчас будем говорить. С точки зрения Мальбима, с точки зрения, еще раз, его комментария, то, что он объясняет, вот все, что было как бы до этого, в этом одна из идей вообще Мегилат Эстер. То есть все, что происходило, оно происходило, ну, совершенно то, что называется, ну, не знаю, Бадер-Херес, ну, как бы по пути земли. Не в смысле по Бадер-Херес, как мы говорим, что она предшествует Торе, или, как говорит Рав Гирш, Тарай и Мадер-Херес, имеется в виду, ну, вот, как бы, ну, обычным путем оно все будет. Ахашвейрош, он обычным путем захватил власть. А потом у него он делал пир. Мальбим это все описывает. Там, о том, как он захватывал эту власть. Потом описывает Вашти, которая нужна ему была и как жена, и как родственница предыдущих правителей, которые правили Персией. То есть все он это описывает, потом он казнит, потом берет там, новую жену и так дальше. То есть все происходит, но в принципе, как оно происходит в обычной жизни. То есть нет ничего тут как бы необычного. Но самая главная идея, которая есть в Мегилат Эстер, она как раз и заключается в том, что вот в этой обыденности, которая происходит в жизни человека, и хранятся сами чудеса. То есть Всевышний, который ни разу не упоминается в Мегилат Эстер, ни разу его не упоминает. Как мы говорили, он, оказывается, есть в каждой строчке этой книги. Потому что когда мы постфактум посмотрим на всю эту историю, мы увидим, что каждая эта вещь, которая была в этой истории, она была не просто так. Ну, не было просто там ничего. И просто так Эстер не была взята как любимой женой Ахашвероша. И просто так Мордехай не раскрывает вот этот бунт, который делают царские эти евнухи, как его звали, Бектан и Переш, по-моему, да, и он как будто бы случайно понимает тот язык, по которому они говорят, передает Эстер, Эстер передает об этом Ахашвирошу, Ахашвирош почему-то об этом забывает. То есть, ну, как бы, какая-то череда случайностей. Тут случайность, там случайность, ну, обычная случайность, что в жизни не бывает этих случайностей, но вдруг мы видим о том, что все вот эти случайности, которые нам кажутся случайностями, на самом деле это план Всевышнего. И оказывается, вот Всевышний, он за каждым действием, которое упоминается в Мегилат Эстер, он находится, он как кукловод. То есть нам кажется, что куклы, они сами по себе ходят, там делают какие-то вещи, говорят и так дальше. Но на самом деле есть кукловод, который, в общем, стоит за ширмой и всеми этими куклами руководит. Он придумал эту пьесу. А нам кажется о том, что сами куклы играют эту пьесу. Куклы ничего не играют. Они просто исполняют желания кукловода. Это одна, не знаю, это просто главная идея Мегилат Эстер, которую мы должны будем вынести. В этом главная тайна этой книги. То есть увидеть о том, что в нашей повседневной жизни каждой вещи, которая происходит, происходит обыкновенное чудо, о котором говорит Рамбан. И оно не меньшее, чем рассечение Красного моря. Просто рассечение Красного моря, оно какое-то глобальное такое чудо. А то, что мы видим, это, ну, не знаю, обыкновенное чудо. Мы приводили уже там тысячу раз. Человек сел в лифт, спустился там с 9 этажа на первый, ему кажется, что все нормально. Почему нормально? Лифт мог оборваться, он мог не спуститься с первого этажа, мог погибнуть. Почему это погибнуть? Почему вдруг не погибнуть? Потому что люди не срываются с лифта, срываются. Ну ты же доехал нормально, значит, лифт не сорвался. Ну как бы это чудо само по себе. Ну то есть каждая вещь, которая происходит в человеческой жизни, это не меньшее чудо, чем самые большие чудеса, чем Масица, Белама, о которых там говорит, чем вода из скалы течет, и ман падает в пустыне, и море рассекается. Это какие-то глобальные чудеса. А наша жизнь, она состоит из маленьких таких чудес. И если потом, постфактум, мы посмотрим на всю нашу жизнь, составляя ее из маленьких вот этих вот пазлов, мы увидим это самое большое чудо, в котором будет написано только одно слово – Всевышний. То есть он всем этим управляет. Но это было такое предисловие. А в ту ночь не спалось царю. Не спалось царю. Задается вопрос, почему царю не спалось. Ну, опять же, как мы с вами сказали, есть разные совершенно по этому поводу точки зрения. Почему царю в данной ситуации не спится? Мальбим говорит о том, что только не знаю, что-то у меня еврейское слово, и тракшут в голове. Ну, вот, по-русски, знаете, это вот он так был взбудоражен, я не знаю, как это правильно перевести, то есть он так был эмоционально приподнят, то есть с точки зрения Мальбима, то, что приглашает Эстер второй раз, в этом нет ничего плохого. Наоборот, это еще раз хорошее, и Ахашвирош в этом видит только, ну, не знаю, у него такие вот такие полностью романтические чувства. Моя жена самая красивая, все, она вот меня пригласила один раз, теперь она говорит, ничего мне не надо, ни мармелад, ни шоколада, давай второй раз. Ну, она же тебя не одного пригласила, она тебя там с Аманом пригласила. Какая разница, ну там, это все ерунда. То есть, с точки зрения Мальбима тут нету как такой ревности. Она может потом появиться, и с точки зрения Мальбима. Пока нет. То есть, он в этом и тракшуте, то есть, ну, как бы он в этих вот эмоциях, и он не может спать. Вот это вот объяснение Мальбима. С точки зрения Раши, который, в принципе, идет по тому, что говорит Талму, о том, что да, не спит он не из-за этого, а не спит он из-за того, что он, как бы, не знаю, волнуется. Даже не то, что волнуется, боится. Знаете, в Персидской империи грохнуть царя и потом сделать другого царя, это не в смысле, я не скажу, что это была постоянная такая вещь. Ну, в принципе, это распространенная вещь. И то, что сейчас происходит, это происходит довольно странно. Ну, как бы все это странно выглядит. Почему-то Эстер его приглашает с Маном, теперь она хочет его второй раз пригласить. А может быть, завтра, когда она его пригласит, они его там отравят. Или Аман его там задушит. Там вообще уже против него, там, не знаю, сформировался полностью этот заговор, который завтра будет осуществлен. Поэтому, с точки зрения, опять же, Талмуда и, опять же, Раши, который цитирует этот самый Талмуд, он не спит из-за этого. Поэтому, как бы там ни было, у него бессонница. Что он делает во время бессонницы? Он читает. Мальбим говорит о том, что он читает так называемую памятную книгу Хрони. Ну, опять же, не только говорит Мальбим, тут так и написано. В ту ночь не спал царю и повелел он принести памятную книгу Хрони, и они зачитывали перед царем. Ну, интересно, что они зачитывали перед царем. Я ухожу немножко в сторону, но я сейчас вернусь к точке зрения, как Мальбим трактует вот это вот понятие памятная книга Хрони. Они зачитывали перед царем, есть опять же такой мидраш, который говорит, что вообще эту книгу зачитывал сын Амана. То есть сын Амана, он был писец сарский. И вот он обычно все вот эти вот книги он читал. И вот когда он сейчас дойдет до момента, где нужно было сказать о том, что на самом деле Мордехай в свое время спас царя, а царь ему за это ничего не дал, и сын Амана, ну, как бы понимая любовь к Мордехаю его папе, он захочет как бы ну, перескочи через этот абзац и прочти следующий абзац. И он так и делает, он перескакивает через абзац, и тут Мидраш будет говорить, что произойдет чудо, которое, ну, не знаю, еще там, в общем, далеко идти. Еще при том времени, когда я учился в школе, это уже было чудо и чудес. А что говорит, как это было 100 или 200 лет тому назад, книга вдруг сама начнет читаться. Ну, то есть будет такая аудиокнига. То есть он вот эту вот всю вещь смолчит, и вдруг книга, она начнет читаться самостоятельно, вот этот кусочек сам. Я понимаю, как на это реагировали наши предки, когда видели о том, что вот книга сама себя читает. Мы это воспринимаем, ну, книга сама себя читает. Хорошая программа, значит. У меня есть программа, в которой книги читают, тоже хорошая, она тоже может сама себя читать. Прям как тут. Поэтому, опять же, с точки зрения Мальбима, Мальбим говорит так, что есть, оказывается, два вида летописи. Один вид летописи, который так и называется летопись, и Мальбим говорит о том, что это государственная хроника. Что такое государственная хроника? Это официальный учебник истории. Вот как бы каждый царь, при нем пишется история, кем пишется? Пишется царедворцами. Ну и как бы история пишется так, чтобы было нормально царю. Ну как бы она пишется под государство. Не как было с точки зрения правды, а с точки зрения конъюнктуры. Вот сейчас пишется так это событие, потом будет писаться так это событие. И опять же, с точки зрения Мальбима, Аман был тем человеком, который, в принципе, редактировал историю персидскую. Вот вы выпускали эти учебники, там, по которым, не знаю, там, в школе учились. Аман, в общем, редактировал, чтобы они были подредактированы. Так вот, в официальной летописи действительно значилось о том, что должно было быть покушение на царя. Там об этом пишется, никто об этом как бы не скрывает. Об этом четко писали о том, что был такой Бигтан и Тереш. Они, в общем, были враги народа, хотели там сделать против царя, значит, некие такое покушение. И Аман, он спасает царя. И что самое интересное, как оно произошло? Опять же, с точки зрения Мальбима. Оно произошло следующим образом. Когда Эстер пришла и сообщила своему мужу, что против него должен быть заговор, и он действительно раскрывает этот заговор, дальше он уже как-то... Дальше Мальбим пишет, почему у него сработало, что это все Аман. То есть он необыкновенно благодарен своей жене, которая его спасла. Дальше, говорит Мальбим, идет вот логическая цепочка. А он женился на ней благодаря Аману. И у него что-то сомкнуло. Значит, это Аман и был тем, который, в принципе, это раскрыл. То есть, ну, как бы, вот он мне, благодаря нему у меня есть эта жена, а теперь она меня спасла, значит, меня, в принципе, спас Аман. А потом уже, как бы, Аман, когда приходит к царю, он говорит, да, это я, в общем, там, раскрыл весь заговор и так дальше. И царь в этом уверен. И поэтому он его назначает вторым человеком в государстве, как человеком, который спасает ему жизнь. Об этом написано в летописи. А вот в памятной книге «Хроник» это не конъюнктурная книга. Так говорит Мальбим. Есть у каждого царя, пишет Мальбим, есть официальный учебник истории. А есть неофициальный учебник истории, вот, где в государственном архиве никто ничего не уничтожает, там все есть. Вот как оно было, так оно есть. Поэтому памятная книга «Хроник» – это то, что не принадлежит какой-то конъюнктуре, в котором просто описывают события, которые были, не интерпретируя их, просто описывая. Вот было так. Вот Ахашвирош не может уснуть. Он не может уснуть, и что он просит? Могу попросить, почитайте мне летопись, не знаю, там, учебник по истории, который в школе учит. Он говорит, нет, почитайте мне книгу Хроник. Вот давно я ее, значит, не читал. И ему, соответственно, приносят эту самую книгу Хроник. И начинает читать. И обнаружила запись о том, что рассказал Мордехай о Бигтане и Тереше, двух царских евнуков и стражей входа, которые задумали поднять руку на царя Ахашвироша. Вдруг царь Ахашвирош узнает ту вещь, о которой он никогда не знал. Ну, как бы, даже не знал, что это Мордехай его спас. Ну, как бы, не он знал, что его спасла царица Эстер. Это он знал, это он прекрасно помнил. Потом, опять же, с точки зрения Мальбома, мы смотрим, опять же, с точки зрения Мальбома. У него как-то перемкнуло в голове, что вот Эстер, Аман, значит, Аман его спас, значит, Аман и Эстер – это два человека, которые спасли ему жизнь, как бы, ну, все нормально, это во всех учебниках истории. Вдруг он читает о том, что, как бы, Мордехай его спас, а он его никак не отблагодарил. Тут начинает работать опять еще несколько линий, очень важных линий. Линия, по которой идет Талмуд, и по которой идет, опять же, Раши. Я не говорю, что там Талмуд идет как Раши. Раши говорит какие-то вещи, которые написаны в Талмуде. По этой линии царь Ахашвирош, он ревновал. То есть он очень сильно ревновал, боялся, что они там собираются против него устроить заговор. И оказывается, уже все знают про этот заговор. И все готовы к тому, что завтра его там на этом пиру, значит, грохнут там, и, в общем, вся охрана, она уже тоже подкуплена, все уже сделано. Ну, в общем, такие вот вещи крутятся в голове Ахашвирош. И Ахашвирош думает, а почему же мне, ну, как бы никто не предупреждает об этом? Ведь есть, должны быть какие-то верные люди. Так у него не могут же все люди быть против меня. Вот опять же, по этой точке зрения. И тут, по этой точке зрения, Раши пишет, он говорит, о, смотрите, вот Мордехай, это же вот самый верный человек, оказывается. Я этому Мордехаю даже ничего не дал. Понятно, что сейчас, когда весь мир против меня, меня, может, завтра хотят убить, то Мордехай тоже молчит, о чем будет говорить. Он говорит, так мне уже когда-то спас мою жизнь. И есть много людей, которые мне делали добро, я им ничего за это не делал. Поэтому в тот момент, когда у меня жена и Аман, скорее всего, собираются убивать, они тоже молчат. И вот это он читает, он понимает, что вот это те люди, которые меня могут и спасти. Поэтому почему же я этого Мордехая не отблагодарил? То есть две разных точки зрения. Точка зрения Мальбима, точка зрения Раши, который идет по Талмуду. Совершенно потрясающая история, друзья мои. Мы ее продолжили, но, к сожалению, наше время вышло. Поэтому, ну что я могу сказать, до следующих встреч в эфире. Всем всего самого доброго и лучшего.